Знаете, когда в пятницу собираются здесь наши ребята молодые, я им предложил вот такое, ну, как сказать, правило, что ли, вот, или как у нас называли когда-то в Советском Союзе, когда мы учили, я уже забыл, это не кодекс, а как-то строителя, уже выскочило мне из памяти, вот, или моральный кодекс. Так вот, есть нечто то и в понимании Священного Писания. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы слушаем проповеди, мы должны понимать, что это не просто вы исполняете какое-то там, ну, требование Божие, ну, как, ну, воскресный день, надо что ж делать? Надо посещать собрание, надо идти в церковь, ну, иначе как же? Ну, это правило такое или все. Но когда мы слушаем Слово Божие, идем в церковь, первое, что вы должны глубоко осознавать, ясное понимать истину Священного Писания, что говорится. Это самое первое. Если мы не понимаем истины Священного Писания, мы напрасно здесь сидим. Второе, что очень важно, да, мы поняли истину Священного Писания, то второе вытекает из этого ясное понимание отношения этой истины ко мне лично. Вот я ее слушаю, я понимаю. Хорошо, но это не просто расширяет мой кругозор, а это для того, как оно имеет отношение ко мне. Для чего это мне? Хорошо, мы это поняли, какое отношение имеет ко мне эта истина. Третье – ясное понимание действий, которым меня побуждает эта истина. Вот что оказывается. Значит, когда я слушаю, понимаю, хорошо, я понимаю, что эта истина имеет прямое отношение не к моей жене, не к моим детям, а имеет отношение ко мне лично, то третье – к чему она меня побуждает, эта личность? То есть это истина. Ну и четвертое, если все нам это понятно, практика. Все. Практика, понимание. Если нету практики, тогда оказывается, что мы ничего не поняли. Вот так я хочу вам напомнить это. Если вы хотите, вы можете переписать, взять в рамочку и повесить себе вот это четыре важнейских кодекса, библейских кодекса. Вот. Чему она нас призывает. Читаю текст Писания Евангелия Марка, 10 глава, 46 стиха. Евангелие Марка, 10 глава, 46 стиха. Приходят в Иерихон, это Христос шел с учениками, его сопровождало множество народа. Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вы внимательно слушали этот фрагмент Священного Писания? Я верю, что да. Некоторые даже следили. Так вот, я хочу сказать, что этот фрагмент Священного Писания, он служит замечательным образцом для любого ищущего Господа человека. Для любого, в любой ситуации. Почему? Он был абсолютно слепой, то есть беспомощный человек, несчастен, как мы говорим. Да, этот человек достоин сожаления, сочувствия, вот, так как мы относимся к такому человеку. Так вот, все же я хочу сказать, что этого достойны множество абсолютно здоровых людей, что вот этого сочувствия, которое мы выражаем этому слепцу, этого сочувствия, сострадания и сожаления достойны множество людей, здоровых людей, но несчастных людей, которые не считают нужным обратиться и поискать Господа. Слепец. Но он имел одно очень хорошее качество, или вернее, он обладал одним прекрасным даром. Он не был лишен слуха, то есть он слушал. И замечайте, что не имея абсолютно ничего, будучи несчастен, имея один вот этот дар слуха, он его использовал на все 100% и был исцелен. Так вот, я хочу сказать, многие из вас знают, что в Америке был однажды такой случай. Когда-то здесь была такая женщина Елена Келлер. Она родилась в 1880 году, она родилась в штате Алабама. В возрасте 19 месяцев она тяжело заболела, и в результате болезни, еще не было 2 годика даже, она полностью лишилась и слуха, и зрения. Кто знает эту историю? С 7 лет с ней начала индивидуально заниматься одна женщина по имени Анна Сильван. И вы знаете, что эти усилия ее, они не прошли даром. В конце концов, она сумела так с ней заниматься, что она начала разговаривать, будучи абсолютно глухой и слепой. Вот более того, она окончила школу, high school. Более того, она окончила в свое время университет, будучи слепой и глухой. Потом она имела докторскую диссертацию вот, по образованию. И потом она преподавала в университете, она написала некоторые книги. Вот, да, она была верующим человеком впоследствии. Вот такова ее судьба. Смотрите, она совершенно глухая, совершенно слепая, но в результате вот усиленных занятий, благодаря этой женщине, которая смогла подобрать к ней ключ и имея именно свою методику обращения, воспитания именно таких детей, она добилась замечательных результатов. Правда, хотя ее речь не была совсем чистой речью, ее было трудно иногда понимать, как она говорила, но это был результат того, что все-таки она была и глухой, и слепой, ее было трудно правильно научить. И, конечно, она добилась многое, но она как была слепая, так и осталась слепой. Как была глухая, так и осталась глухой. В данном случае мы имеем нечто совершенно другой пример. Вот. Мы имеем совершенно другие последствия. Посмотрите, этот человек, что мы о нем скажем? Да, он был, этот человек, слепой. Но он искал Господа вопреки всем препятствиям, которые стояли ему на пути. Он сидел у дороги, и мы здесь прочитали, что когда Христос приходил в Иерихон, и он оставил этот город, и он дальше идет по направлению к Иерусалиму, вот, потому что это был уже праздник, куда стекался весь Израиль для того, чтобы проводить праздничные дни в Иерусалиме, и Христос тоже шел туда. Вот, а этот человек сидел при дороге, что он просил милостыню там, слепой. Люди шли, помогали ему. И когда он услышал, смотрите, что идет Иисус, он начал кричать, начал звать. Казалось бы, в этой ситуации ведь мы сочувствуем этому человеку. Мы же понимаем, что он калека. Мы понимаем, что в действительности очень плохо быть слепым человеком. Он нищий, несчастный человек. И вот мы идем рядом с Иисусом. Там написано, множество народа шло и окружало Его. Да? И множество людей, которые шли с Ним, они же хорошо знали, что Христос Иисус много исцелял, даже воскрешал мертвых. То есть Он творил многие чудеса. И этот человек слепой, у него единственный шанс. Больше по этой дороге никогда Господь не будет идти. Это единственный шанс. И он, когда услышал, он его решил использовать, этот шанс, и он начал кричать. А они что говорят? Они запрещают. Вот сочувствие. А почему они запрещают? Потому что Христос идет вместе с ними, Он им что-то говорит там, чему-то наставляет их, научает ему подобное. Все, им это нравится. Вот вам практика жизни. Вот это то, что, да, в действительности Христос говорит истину, а они понимают эту истину. Хорошо, а к чему эта истина их побуждает? Оказать, что внимание этому несчастному человеку. Видите, как далеко понимание истины от практики жизни. Совершенно другое мы наблюдаем в этой ситуации. И вместо того, чтобы в действительности подойти к этому человеку и помочь ему, сказать, давай, давай, это твой единственный шанс, тут проходит Господь, вот и ты сегодня можешь быть исцелен, давай мы тебе поможем. А не наоборот, ему запрещаешь. Что ты кричишь, нарушаешь тут наше благоговение и правила нарушаешь. Вот как получается, вместо поощрения, здесь он встретил противодействие. А теперь посмотрите на еще одно качество этого человека. Как часто в нашей жизни наши братья, наши сестры в подобной ситуации, даже не в подобной, а в ситуации намного безобидней, как эта ситуация. Это ужасная, это обидчивая ситуация. А это бывает во многих ситуациях, совершенно безобидной ситуации, и люди обижаются. Да, не могут принять то, что говорится. Да, уходят с церкви, обидели, не так сказали, не так подошли и тому подобное. Но посмотрите на этого человека, он на его месте, может быть, надо было взорваться и сказать, что вы, как, где ваша совесть, где ваше сочувствие, где ваше сострадание, вы все зрячие, а я же слепой, и вы меня закрываете рот, чтобы я молчал. Более того, даже сам Господь как будто бы не сразу его понял, когда он пришел к нему, и Господь сказал, о, а что ты хочешь, что ты кричишь, а? Как будто бы Господь не понимает. Ведь Он хорошо знал и понимал это. Но почему это так, вы поймете дальше, почему это так. Да, этот человек был слепой, но он не был обескуражен. И вот это непонимание толпы, оно нисколько не убило в нем желание получить исцеление. Потому что это был вопль его души. Это было, в этот вопль было вложено все его желание и стремление. Поэтому, когда в действительности у вас есть целенаправленность в вашей жизни, и эта целенаправленность библейская, никто не может вам положить препятствия или преграды для достижения этого желания. Так точно, как мы и здесь видим. Да, толпа кричала, замолчи. Даже Христос сам как будто бы не понимал и тому подобное. И вот за свою настойчивость, за свое желание, он получает первое ободрение. Посмотрите, Господь позвал слепца. Итак, здесь написано, многие заставляли его молчать. Он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. А почему он не сказал: «Приведите его»? Ведь он же был слепой. А он сказал: «Позовите, скажите ему, пусть идет». Опять для этого человека момент настает, как же? А как же, слепого же надо привести. Как он придет? Опять преграда, опять препятствие получается для этого человека. Кто его приведет? Так вот, я еще хочу показать, что, смотрите, еще раз мы видим, что его стремление, его желание было настолько целенаправленно. Это в действительности было желание всего его естества. Он хотел этого достичь. И он сумел этого достичь. Что это означает, дорогие? В нашей жизни мы, как верующие люди, если наше желание действительности найти Господа, если наше желание действительности получить от Господа прощение грехов, дар вечной жизни, и Господь говорит: «Позовите Его», и Господь зовет сегодня к Себе всех людей, Он говорит: «Придите ко Мне, все страждущие обремененные, придите». То есть он не говорит: «Ведите этих людей», а «Скажите им, чтобы они пришли». И если в действительности у них есть желание познать Господа, если у них есть желание в действительности освободиться от своих грехов, получить прощение грехов, дар вечной жизни, то, заметьте, никакие препятствия не могут остановить этого человека. Ничто. Так вот, Господь позвал: «Приведите». Нет, «Позовите его». Теперь смотрите, что делает этот слепец. Хорошо. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Я не думаю, что он боялся. По всей видимости, он боялся то, что он слепой. И они ему это напоминают. И здесь написано: он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу сам, без поводыря, слепой человек. Заметьте, когда зовет Господь к себе, слепой не стал ссылаться на свое нищенское состояние, он не стал говорить, что: «Господи, да я бы хотел бы прийти к Тебе, но я же слепой, споткнусь, упаду». Абсолютно нет. Милые мои, замечайте, когда Господь приглашает к Себе грешного человека, когда Он зовет его к Себе, замечайте, что это значит. Это означает, что со стороны приглашаемого нету никаких оснований сказать, что я не могу, или я не верю, или я и что-то. То есть слепой мог сослаться на то, что в действительности он не может идти сам один. Вот какой для нас замечательный пример. Это образец, вот как в действительности нужно поступать тогда, когда Господь нас приглашает к Себе. Помните, когда мы имеем замечательный пример, когда апостол Павел, когда его Господь пригласил, призвал на служение, вернее, вначале он его призвал, чтобы он покаялся, и он обратился к Господу. И когда Господь призвал его, что говорит Павел? «Я не стал советоваться с плотью и кровью, но что было для меня преимуществом, я почел за сор». То есть он сбрасывает себя, он был одетый во что? Он был одет вот этой одеждой гордости, ненависти. Он истреблял народ Божий, помните? Он влачил мужчин и женщин, узнавал, искал, где те, которые в действительности поверили и приняли Христа. То есть первых христиан он влачил и все. То есть он был в эту одежду одетый. Но когда Господь его позвал, он ее снял с себя. Он ее оставил, все, и он пошел к Господу, так как есть. Как мы поем, такой, как есть, во имя крови Господь, я прихожу к тебе, таков, как есть. Все. Вот оно состояние. Так вот, что мы видим здесь? Он сбросил свою одежду. Да, это могло помешать его передвижению. Он мог запутаться. Тогда же не было одежды, как сейчас, брюки там и тому подобное. Халат или еще что-то, обкрученный кусок одежды. Да, он мог запутаться. Но он его оставил. Поэтому, дорогие мои, для того, чтобы в действительности нам приблизиться к Господу, мы должны снять с себя что? Свое мнение, привычки свои, свои там другие какие-то вот привлечения, увлечения и тому подобное. Да, оно нам может помешать, да, вроде бы мы верующие люди, вроде бы мы идем к Господу, но у нас есть какое-то хобби в нашей жизни, и оно так нас порабощает, так напоминает, что мы в конце концов спотыкаемся, и в этом хобби так и остаемся всю жизнь. И больше ничего. Слепой показывает, что нужно снять. Следующее. Он шел в полной темноте и не споткнулся. Замечайте. Он абсолютно слепой был. То есть это тьма, которая постоянно его окружала. Но как же он попал ко Христу? Как смог он подойти? А я говорил, что у него был один дар, который он использовал на 100%. Он имел слух. И он слышал. И когда он услышал, он определил направление это. Вот он зовет, и он пошел. И он не споткнулся. Он шел на голос Спасителя. Вот оно что. И он его запомнил. Это интересно, что люди, которые искренне желают встретиться с Господом, люди, которые желают познать истину спасения по-настоящему, они не заблудятся. Так говорит Писание. Даже и неопытный, идя этим путем, не заблудится. Так говорит Слово Божие. Потому что Господь видит мотивы, по которым мы ищем Господа. Господь знал мотивы этого человека, чего он искал, чего он кричал. Это в действительности был крик души этого человека. И поэтому он запомнил, он шел на этот слух. Как часто сегодня люди заявляют, ой, столько кругом религий, ой, столько кругом церквей, да это не знаешь, куда идти, да лучше я уж никуда не пойду. Я знаю одну женщину, здесь ее мама несколько лет отошла к Господу, она была членом нашей церкви. Вот. Она как будто бы считает, что мы все прокаженные. Она дальше калитки никогда не было здесь. Она даже свою тетю привезет, там оставит. Но сейчас, правда, уже тетя тоже не ходит, она уже старенькая, совсем по комнате еле передвигается. Мы с ней много раз встречались и беседовали. Я и по телефону звоню иногда, там раз в два месяца поддерживаем связи и все. Она мне говорит, ты знаешь, я не могу пойти к вам. Почему? Знаешь, я все-таки еврейка. Если я пойду к вам, евреи обидятся. Я наполовину еврейка. Моя мама не была еврейка, папа. Если я пойду к евреям в синагогу, христиане обидятся. Лучше я никуда не буду ходить. Вот такой выход она сделала. Как видите, вот что получается в жизни. Потому что у этого человека нету вот этой целенаправленности. То есть человек не понимает, что ей нужна не синагога, ей не нужна там не церковь, ей нужен Господь, который бы мог бы ее просветить, мог бы ее освободить от этого самомнения. Она женщина очень образованная. Но вот это все... Как говорил когда-то, помните, Павлу один человек, Павел, Высокая ученость довела тебя до безумия. Но в мире это так бывает, что люди высокообразованные, они слишком высоко мнения о себе. И это высоко, это вот этот ценз ихний высокого положения в обществе, он мешает этим людям. Его нужно сбросить, вот эту одежду надо сбросить, потому что если этой одеждой ты будешь одет, я и сколько раз говорил этой женщине, тебе нужно этого сбросить, оставить это все. И тогда ты сможешь встретиться с Господом. А когда ты с Господом встретишься, вот тогда-то ты поймешь это все, и ты будешь, наоборот, довольна, что ты сбросила эту одежду, ты получишь нечто лучше. Так вот, третье. Господь спрашивает, вопрос слепцу. Как тут говорится? Чего ты хочешь от меня? Господь задает вопрос. То есть, обращение в полном сознании этого человека. То есть, ты кричал, ты прибежал ко мне. Понимаешь ли ты, чего ты просишь у меня, чего ты хочешь? Братья, дорогие сестры, это серьезный вопрос. Я вам скажу, что я многие годы, наблюдая, слыша и все, я очень часто слышу, что люди иногда обращаются к Богу, то ли в молитве, абсолютно не понимают, чего им нужно, что им нужно. Люди просят, помолитесь за меня, у меня проблема. Хорошо, мы собрались для молитвы. И вместо того, чтобы Господу представить эту нужду и просьбу Господу, люди начинают молиться за погоду, за то, за чего только не вспоминают. Но не вспомнят той просьбы, о которой больной человек или же страдающий человек просит, подает запись, помолитесь, пожалуйста, помолитесь, поддержите меня, потому что в унынии нахожусь. Вот вам что. Обращение, понимает ли, чего ты просишь и чего ты желаешь? Хорошо, поэтому для этого человека, заметьте, никакой проблемы не было. Конкретность. Вот еще хочу сказать, что мы не всегда понимаем. Понимаем ли мы, милые мои, что нам нужно? Поэтому нам этот человек, будучи слепым, никогда с Господом не ходил. Я не знаю, вообще бывал ли он в синагоге или не бывал. Я не знаю, в какой семье он рос и воспитывался, этот человек. Но этот человек показывает нам, что в молитве Богу, обращение к Господу, нужна конкретность. Конкретно. Чего ты хочешь, чтобы мне прозреть? Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Просьба, конкретность должна быть. Не просто разглагольствование. Конечно, молитвы от молитвы отличаются. Если вы находитесь дома, в своей спальне, в одиночестве, Господь проводил целые ночи в молитве. Это совершенно другое, когда мы с Господом уединяемся, то ли на горе, то ли в других местах, то ли где-то мы в одиночестве ходим, и мы идем, размышляем, и мы молимся, и молимся, молимся. Это совершенно другое дело. Но в данном случае нам нужно научиться конкретной просьбе. Что нам нужно? Ответ какой? Ответ, как тут сказано, учитель, чтобы не прозреть. Хорошо? Какой ответ? Очень простой ответ. Вера твоя спасла тебя, вот оно что. Заметьте, Христос не говорит, ну ладно, уговорил меня. Как тот судья, помните, которым вдова приходила, и все. И он в конце концов говорит, да ладно, надоело, ты мне и все. Хотя я и Бога не боюсь, людей не стыжусь, но сделаю. Нет, вот это все то, к чему... Здесь мы, вот это истина первостепенной важности. У этого человека была вера именно в том, что Господь Иисус может это сделать. Он верил в Него. И поэтому в Все его молитва, его желания, его стремления, они были целенаправлены. Когда мы понимаем, что в нашей проблеме поможет только один Господь, тогда мы добиваемся успеха. Я часто слушаю, когда наши больные там все рассказывают и все, и говорят, что уже все везде обошел, лучше к специалистам. Осталась последняя надежда к Господу. Последняя надежда. А вдруг повезет, да? К Господу обратиться. Я не против врача. Мы все идем к врачам, мы все обращаемся к врачам. Но мы должны глубоко осознавать, что самый лучший доктор, какой идет, не в его руке наша жизнь, а наша жизнь в руке Божьей. И самый лучший доктор может делать самые ужасные ошибки и в определении там диагноза, и в делании операции. Мы имеем множество свидетелей. Здоровую ногу отрезал, больная осталась. Когда-то я пришла в газете, в Нью-Йорке была. Хорошо, что не выбросили сразу, так еще успели пришить, и все. Нашей сестре одной, тоже, которая уже умерла, у нас была такая сестра, вернее, жена его еще живая, вот, Людмила Сергеевна Захарян, ее муж, вот, он там в Армении имел связи, он окончил высшую партийную школу, вот, заболел, и лучший специалист делал ему операцию там. У него был рак легких. И что вы думаете? После операции обнаружилось, что он больное легкое оставил, здоровое вырезал. Лучшие врачи ошибаются в этом деле. Не потому, что он хотел это сделать. Вот наши отношения. Да, мы идем, но мы должны понимать прежде всего. Посмотрите, Павел говорит, итак, Тимофей, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. Это первое, что мы должны делать. Садитесь вы за руль машину, вы хорошие водители, все. Первое, что ты делаешь, ты должен помолиться. И другие вещи, первое, так точно и здесь, конкретно должно быть. Какая же реакция на спасение? Итак, он получил прозрение. И что мы видим? Последнее, четвертое. Реакция на спасение. Что мы видим здесь? Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. То есть человек, оставшееся время, он посвящает для Господа. То есть я ж был слепой, а ты теперь дал мне глаза. То для чего? Значит, я и тебе, Господи. То есть я отдаю тебе то, что ты мне дал. И он идет за Господом по дороге. Вот реакция, заметьте, это интересная реакция. Как часто бывает в жизни людей, которые, помните, как те прокаженные, 10 прокаженных, они встретили то же самое, встретили Иисуса Христа, получили полное очищение. И что? Да, они радовались, получили очищение, все. И они как шли, так и пошли. Один вернулся назад. И Христос говорит, не 10 ли очистился, а где же 9? Почему никто из них не возвратился, кроме этого иноплеменника? Оказывается, что возвратившийся даже не был евреем. Вот что мы находим. То есть, ты-то дай нам, Господи, потому что нам плохо, если ты это не сделаешь. Ну хорошо, Бог тебе дает. А что, а в ответ наша реакция какая? Все, я получил то, что я хотел. Этот слепец показывает смысл получаемого, просимого для Божьей славы и пошел за Иисусом. Этот хромой человек от чрева матери, которого приносили и сажали там возле ворот, называемый Красным в Иерусалиме, он был хромым от чрева матери. Когда он получил исцеление, что он сделал? Он не побежал домой скорее, там начал скорее заниматься бизнесом, другими. Он вошел в храм, и он начал славить Бога. Бог ему дал ноги здоровые, он был хромой, И теперь он понял, что он получил здоровые ноги для чего? Чтобы прыгать в храме и скакать и славить Господа. Вот она цель, дорогие мои. Если вы после того, что вы просите, и вы говорите, да, Бог, я узнал, что Бог любит меня, потому что Он то и то, и то, и то. Хорошо, ваша реакция на то, что Бог вам дал. Слепой пошел вместе со Христом. Этот, который сидел у красных ворот, он вошел в храм. И благодаря его славословию он привлек внимание к себе множество тысяч людей, которые там были. Он привлек внимание, потому что они видели его сидящих и просящих милости. Более того, они видели, что его приносили, потому что он не мог ходить. И когда он привлек всеобщее внимание, тогда Петр начал говорить, и в результате покаялось 5000 людей. Вот оно что получается. И прямая заслуга здесь, что мы очень мало обращаем внимания, мы обычно говорим, о, Петр проповедовал там в Иерусалимском храме, покаялось 5000 людей, но мы никак не обращаем внимания, что вот этой предысторией, что Петр не просто проповедовал, а то, что люди начали сбегаться там, и этот человек получился в центре внимания, он начал славить Бога. Откуда? Как оно получилось? И тут, как тут, Петр со своим словом. Вот что получается. То есть он пошел вместе с Господом Иисусом Христом, потому что он ему дал зрение, и теперь он благодаря этому зрению может идти и служить Господу. Итак, заканчивая, я хочу сказать, что слепой воспользовался тем даром, который оставил ему Бог. Каждый служите Господу тем даром, говорит в Священном Писании, которым Бог вас наделил. Но беда-то в том, что имея один дар, а мы хотим другим служить, и мы начинаем прилагать все усилия, то, что нам не принадлежит, то, к чему нас Бог не призвал. Писание говорит, каждый оставайся в том звании, в котором ты призван. Почему? Потому что он хочет, чтобы, находясь именно в этом, мы проявили себя в действительности, как люди, посвятившие себя на служение. И поэтому наше, скажем, пребывание, наше нахождение здесь, это есть самое лучшее место для служения Богу. А мы думаем, о, если бы мы родились 2000 лет назад, мы в действительности мы могли быть миссионерами, могли бы то, другое, третье. Если бы нужно, чтобы мы родились 2000 лет назад, мы бы родились тогда. Но мы родились сейчас. Если бы нужно, чтобы мы были миссионерами в Африке, да, мы бы были бы там. Но Бог хочет нас оставить здесь, чтобы мы были здесь, служили, а не в другом месте. Вот какой вывод, поэтому я хочу призвать вас, чтобы это слово, которое вы сейчас слушали, я думаю, что вы поняли эту истину, да? Вы поняли, какое эта истина имеет отношение к нам, тоже поняли? Хорошо, каким действием вас эта истина зовет, тоже поняли? Хорошо, ну а теперь практика жизни в конце. Что? Да, вот практика жизни. Слепец нам показал пример. Все. Так, как и этот хромой. Практика жизни. Итак, давайте мы помолимся, чтобы Господь помог нам использовать познание и понимание Его истины в нашей повседневной жизни. Помолимся Ему за это. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас в свое время исцелил. Господи, мы тоже были, каждый из нас в свое время, поражены каким-то грехом. Ты знаешь, Господи, каждый из нас может засвидетельствовать и сказать о своей прошлой жизни греховной, когда мы будучи сынами века сего, сынами тьмы. Но Ты нас просветил, Ты нас наставил, Ты, Господи, освободил нас от этого бремени греха. Ты дал нам зрение, Господи, Ты дал нам слух. И более того, Боже милостивый, Ты дал нам способность разуметь истины Священного Писания. Но мы имеем проблему, Господи. Как часто практика жизни расходится с пониманием истины. Помоги нам, Господи, в этом, чтобы мы были не только слушателями, но чтобы мы были исполнителями Твоего Слова. Для Твоей славы же, Господи, и для нашего духовного укрепления и роста. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благослови нас в этом. И на эту трудовую неделю также благослови нас, кто бы где ни находился, на работе или в школе, или, Господи, или в других местах, кто-то будет дома. Наших больных на одре болезни посети Твоей благодатью также. За каждую душу мы просим Тебя, за наш город, Господи, за наших людей, Господи, здесь живущих. Ты знаешь, что в этом городе десятки-десятки тысяч, которые понимают и знают наш язык. Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы Ты явил милость Твою хотя бы для некоторых, чтобы они могли познать истину, истина сделала бы их свободными. И жизнь ихняя уже тогда бы не зависела от этих обстоятельств, которые нас окружают, хотя они не всегда бы приятными для нас, но тем не менее, помоги в этом, Господи, каждому жителю нашего города. А нас благослови, чтобы мы были в действительности исполнителями Твоего Слова. Услышь нас и отпусти от нас Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.